Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
Пост бывает двух видов. Первый – это пост как выражение особой скорби, такой, что человек физически не может есть какую-либо пищу. Этот пост понятен и для внерелигиозного сознания. Другой же вид поста выражает собой печаль перед Богом о свершившемся преступлении в надежде на то, что Бог откажется от заслуженного отмщения и будет нарушена связь между грехом и последующим наказанием. Именно таково происхождение Йом-Кипур, иудейского дня примирения и очищения, в который постился весь израильский народ. Такой пост – это не только печаль о содеянной неправде, он также выражает готовность обратиться к Богу. Кроме того, постился всякий, кто желал быть особенно готовым слушаться в голос Божий и принять его призыв. Например, пророк Моисей 40 дней оставался на Синае без пищи и воды, чтобы суметь записать на скрижалях 10 заповедей Божиих. Точно так же поступил и пророк Давид, когда хотел понять данные ему от Бога откровения. Правда, его пост был в два раза короче поста Моисея, и не было столь строгого ограничения в пище и воде. Было в традиции ветхозаветного поста и исключение. Одно из многочисленных правил, установленных древними раввинами, гласило: «Все присутствующие на брачном пире освобождаются от соблюдения всех тех религиозных правил, которые уменьшают радость и веселье». Возможно, что в том числе и это правило имел в виду Христос Спаситель, когда говорил о неуместности поста для своих учеников. Его пришествие в мир стало исполнением множества ветхозаветных предзнаменований, в том числе и слов пророка Исаии: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется невесте, так будет радоваться тебе Бог твой». Образ Бога как жениха и Израиля как невесты очень древний. Этот образ охотно используют пророки. Христос Спаситель не отметает образ жениха и невесты. Именно как брачный пир он рассматривает начало своего служения, а его апостолы – избранные гости на брачном пиру. При таком подходе пост оказывается совершенно неуместным. Пост нужен будет тогда, когда отнимется у них жених. Для учеников Иоанна такое время настало, потому что Иоанн Креститель уже был взят под стражу. Для христовых учеников время печали впереди. Конечно, вряд ли апостолы в тот момент поняли значение слов Спасителя. Но для нас эти слова не представляют какой-либо загадки. Они говорят о том, что для всех поколений христиан пост приобретет еще один важный смысл. Тот, которого не знали и не могли знать люди Ветхого Завета, так как этим событиям лишь предстояло произойти. Для нас пост – это и воспоминание о предательстве Иуды, и сострадание Христу. Эти события стоят в тени воскресения Христова, но они навсегда остались в христианской памяти и в традиции христианской жизни.
В сегодняшнем чтении мы слышим диалог Христа с фарисеями. В начале евангельской истории они еще не знают, как именно к нему относиться, и только формируют свое мнение. Для этого они задают ему вопросы и выясняют, как он относится к тем или иным законам и традициям. Причем спрашивают они как о нормах закона Моисеева, так и о том, что было принято в народе, или даже только в их фарисейской среде. Вопрос, который они обращают ко Христу в сегодняшнем чтении, относится к сфере традиций. Единственный постный день, который указан в законе, это праздник Йом-Кипур, или День очищения. Все остальные посты были необязательны и могли практиковаться по собственному желанию человека. Фарисеи, как люди очень благочестивые, постились два раза в неделю. Это было традицией, но требовать ее исполнения, как исполнение закона, они не имели права. Почему же их так интересовал ответ Христа? Все просто. Потому что им казалось, что чем больше подвигов человек на себя берет, тем он благочестивее. И если кто-то заявляет о себе как об учителе, он должен быть строгим и требовательным, должен сам быть подвижником и требовать того же от учеников. При этом, если задуматься о смысле этих подвигов с точки зрения фарисеев, окажется, что они были выкупом за грехи народа, наложением на себя тягот, которые как будто бы уравновешивали в глазах Бога грехи остальных людей. Конечно, ничего общего с таким образом Бога проповедь Христа не имела. Насколько мы можем судить, он относился к закону с большим почтением, но неизменной считал только суть, которая заключалась в любви к Богу и ближним. Все остальные подвиги носили временный характер и были важны не для Бога, а для людей, так как помогали стать жертвенными, победить собственную эгоистичность, иными словами, стать хозяином своим желаниям и эмоциям. Но цель не просто в самом владычестве над собой, а в том, что тот, кто стал хозяином самому себе, может исполнять волю Божию. Без этого в подвиге нет никакого смысла. Помню, как однажды в университете я увидел в коридоре учебного корпуса своего однокурсника, который купил конфеты и раздавал их всем проходящим. На мой вопрос о том, что он делает, он ответил, что практикует милосердие и жертвенность. Надо сказать, что в тот момент он увлекался одной из восточных религий, и это было частью его практики. Что было не так в его действиях с точки зрения христианства? На самом деле, люди ему были неинтересны. Его практика была воспитанием собственного внутреннего мира, а не проявлением искренней любви к окружающим. Когда Христос позволяет своим ученикам не брать на себя лишних подвигов, Он не побуждает их расслабиться и жить в свое удовольствие, но учит их правильному взгляду на подвиг. Для чего мы должны его совершать? Чтобы порадоваться своему совершенству, своей силе воли, своей выдержке, или для того, чтобы осознать, что у нас есть силы и средства, есть время и способности, которые стоит использовать для достижения главного. Мы слышим интересный диалог Христа с фарисеями, в котором на примере вопросов, связанных с постом, он объясняет, каким должен быть подход к внешним дисциплинарным правилам поведения. Как известно, дисциплина поста существует с глубокой древности. Пост – самоограничение, понимался и как жертва Богу, и как аскетический прием на пути к самообладанию. Так или иначе, его целью было освободить человека от давления плоти, умерить ее требования. В свою очередь, это означает, что пост – это один из инструментов, с помощью которого человек работает над собой. Этот подход можно распространить не только на пост, но и на всякие внешние нормы религиозной жизни, не касающиеся нравственных вопросов напрямую. Однако, в определенной среде, которая во времена Христа ассоциировалась с фарисейством, распространилось иное отношение как к посту, так и к другим дисциплинарным заповедям и уставам. Они стали восприниматься людьми не как средство для достижения духовных целей, но как цели сами по себе, как нечто самоценное. Итак, мы слышим, что фарисеи и ученики Иоанна Крестителя постились. Конечно, сказанное ранее не означает, что они относились к посту формально, но его относительной ценности они явно не понимали. Именно с этим связан их вопрос ко Христу. Почему они постятся, а его ученики нет? Ответ Христа показывает, что его присутствие в мире создает особую атмосферу полноты и духовной радости. Пост, всегда ощущаемый как нечто покаянное и скорбное, как теснота и неполнота, в которые человек сознательно на время себя ставит, оказывается несовместим с жизнью божественной. Прекрасный образ брака, который проходит через весь Ветхий Завет, Христос использует для того, чтобы показать, что радость присутствия Бога в своем народе можно сравнить с радостью от присутствия жениха на свадьбе. И как свадьба без жениха уже не свадьба, так жизнь без Бога неполноценна. Поэтому и говорит Христос, что когда у учеников, которых он называет сынами чертога брачного, отнимется жених, тогда они будут поститься. Время особого присутствия Божьего пройдет, они духовно окрепнут и будут готовы к тяготам трудного самостоятельного пути. Однако, пока жених с ними, они не постятся. Дело в том, что плоды, которые они получали бы постясь, они получают 100 крат от того, что сам Спаситель с ними и поддерживает и направляет их. И все же,
Слова Христа больше, чем простое объяснение того, почему его ученики не постятся. На глубине они напоминают, что любая дисциплина ценна не сама по себе, но ради цели. Это не значит, что дисциплина не важна или что может изменяться как угодно. Это значит, что она может и должна быть подчинена иным, более высоким смыслам. Почему же Христос говорит дальше о новых заплатах к старой одежде, о новом вине и старых мехах? Что вообще значат эти образы? Ветхая одежда в случае фарисеев означает старое и неправильное отношение к посту, как к тому, что ценно само по себе. Эти представления ущербны, но если людям, которые привыкли к формальному исполнению закона, указать на его условность, они не смогут воспринять в полноте новые идеи, и старая вера будет подорвана или даже разрушена. Та же идея содержится в образе с мехами. Новый, осмысленный подход к заповеди не сможет удержаться в сознании формалиста. Решив, что раз закон относителен, такой человек совсем перестанет его соблюдать. И так молодое вино испортит старые мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Все это, конечно, имеет непосредственное отношение к нам. Все это является призывом для нас, чтобы мы осмыслили свое отношение к заповеди, жили праведностью не формальной, но вдумчивой, исходящей из глубины сердца.
В иудейской традиции важную роль среди огромного количества различных ритуальных предписаний играл пост. Это было время строгого ограничения себя в пище, время траура и скорби. По мысли иудеев, сам внешний вид человека должен был свидетельствовать о его глубоком покаянии и сокрушении о грехах. Ведь именно они различили человека и Бога. С другой стороны, пост – это период, когда подчеркивалась идея напряженного ожидания прихода Мессии. Поэтому нарушить пост считалось кощунством, ведь это один из столпов, на котором покоится все здание благочестия иудейской религии. Не постишься – значит, не хочешь, чтобы Бог посетил твой народ. Не хочешь, чтобы исполнились те обетования о пришествии Спасителя, которые Господь дал предкам. В ответ на эти упреки Христос заявляет: «Радуйтесь! Наконец-то наступил тот момент, которого вы так ждали. Бог пришел, сам лично. А потому о каком посте, о какой скорби может идти речь? Это время веселья и торжества». И действительно, находиться рядом со Христом и соблюдать пост, как его понимала иудейская традиция, то же самое, что сидеть с мрачным видом во время свадебного торжества, ничего не есть и не пить. Вот что хочет сказать Спаситель в ответ на упрек своих недругов. Господь имеет в виду не только пост, но и весь ритуал в целом. После пришествия Бога на землю он перестал играть центральную роль. Содержание евангельской вести невозможно втиснуть в старые ритуальные формы. Это все равно, что к ветхой одежде пришивать заплатку из новой ткани. Постираешь, заплатка сядет, и вся работа на смарку. Ветхозаветная религия с ее ритуальной махиной должна уйти в прошлое. Для той радости, которую принес Господь, необходимы новые меха, новые формы. Как же так, спросим мы? Ведь в христианской церкви также есть множество ритуальных предписаний. Да, действительно. Но в отличие от иудейской религии, они имеют здесь совершенно иное значение. Их роль второстепенна. Само по себе их исполнение не ведет человека ко спасению, как это представляли себе иудеи. Акцент в христианстве делается не на механическом воспроизведении ритуального устава, а на правильной организации внутренней, душевной жизни человека. Вся наша церковная дисциплина, наши посты, молитвенные бдения, разного рода ограничения и предписания – это всего лишь вспомогательный инструмент, который помогает нам осуществлять эту работу. При их помощи мы придаем своей душе новую форму, делаем ее более эластичной и гибкой, одним словом, подходящей для того, чтобы однажды в нее влили ароматное, выдержанное вино божественной благодати.
В религиозном сознании иудеев центральное место занимал ритуал. Важную роль среди огромного количества различных ритуальных предписаний играл пост. Во время поста евреи накладывали на себя строгие ограничения в пище и принимали траурный, скорбный вид. Все это должно было быть внешним свидетельством глубокого покаянного плача и сокрушения о грехах. С другой стороны, именно так иудеи как бы заявляли, что они с напряжением ожидают то время, когда Господь вновь посетит своих людей. Пренебрегать постом – это кощунство, ведь это один из столпов, на котором покоится все здание благочестия иудейской религии. Не постишься – нет с тобой Бога. В ответ на эти упреки Господь заявляет: «Радуйтесь, наступил тот момент, которого вы так ждали. Бог лично посетил свой народ, а потому о каком посте и о какой скорби может идти речь? Это время веселья, торжества». И действительно, находиться рядом со Христом и соблюдать пост, как его понимала иудейская традиция, это то же самое, что сидеть с мрачным видом во время свадебного торжества, ничего не есть и не пить. Вот что хочет сказать Спаситель в ответ на упреки своих недругов. Более того, с приходом Христа все изменилось. Отношения между людьми и Богом теперь будут протекать совершенно иначе. Ритуал уже не будет играть такой роли, как прежде. Поэтому попытаться впихнуть новое содержание евангельской вести в старые формы богопочитания – это безумие. Это все равно, что к истлевшей одежде пришивать заплатку из новой ткани. Постираешь – заплатка сядет, и вся работа на смарку. Ветхозаветная религия с ее ритуальной махиной должна уйти в прошлое. Для той радости, которую принес Господь, необходимы новые меха, новые формы. Мысль очень важная и глубокая. В христианской церкви также есть множество ритуальных предписаний. Однако мы должны помнить, что то новое содержание, которое принес Христос, та благодать, которую мы переживаем, не есть прямое следствие их тщательного исполнения. Господь ожидает от человека исправления сердца. Вся церковная дисциплина с ее постами и бдениями и другими ограничениями – всего лишь вспомогательный инструмент, который помогает нам осуществлять эту работу. При их помощи мы придаем своей душе новую форму, делаем ее более эластичной и гибкой. Одним словом, подходящей для того, чтобы однажды в нее влили ароматное, выдержанное вино божественной благодати.
Однажды ко Христу подходят с вопросом ученики фарисеев и Иоанна Крестителя. Дело касается поведения апостолов в дни поста. Иоанн Креститель уже находился в заключении, и иоанниты, полные скорби, возложили на себя строгий пост. Они считали, что с ними должны быть солидарные ученики Спасителя. Тем более, что некоторые из них были в свое время учениками предтечи, но послушали советы своего учителя и пошли за Христом. Другие ученики предтечи не пожелали идти за Спасителем, считая, что Мессией должен быть именно Иоанн, великий постник и аскет. В отличие от предтечи, Иисус из Назарета не гнушался принимать участие в застольях с мытарями. У иоаннитов даже наблюдается элемент зависти ко Христу, его славе и чудесам. В то время как за Спасителем толпами идет народ, их учитель пребывает в темнице. Это возмущение объединяет учеников предтечи с фарисеями, которые также постились дважды в неделю и исполняли очень много внешних обрядовых действий. Они подходят ко Христу и спрашивают, почему его ученики не постятся. Спаситель отвечает иносказательно: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Христос указывает на слова предтечи, который однажды во всеуслышание заявил, что он, Спаситель, жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется. Ему должно расти, а мне умоляться. «Ученики мои друзья, — говорит Христос, — мы вместе, и им незачем печалиться. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и когда будут поститься». Действительно, вся история церковного устава так или иначе связана с постом. С самого начала своего существования церковь установила пост, который мы называем великим. Пост в среду и пятницу напрямую связан со словами Спасителя: «Будут поститься, когда отнимется у них жених». В среду Иуда предал Господа, а в пятницу Христос был распят. Спаситель рассказывает притчу, иносказательно показывая, что ученики пока лишь младенцы в вере. Еще не время нагружать их тяжелыми постами и печалью, пока они не смогут это понести. К ветхой одежде нет смысла пришивать заплату, оторвав кусок от новой. Старая дыра будет еще больше, и новая будет испорчена. Чтобы человеку жить по-новому, сначала нужно измениться внутри. Очень часто в семейной жизни уверовавшая жена заставляет своего пока еще неверующего мужа помимо его воли поститься, исповедоваться и причащаться. Несчастный приходит в храм только потому, что дома его пилит супруга. Во избежание домашнего скандала он вытягивает из себя на исповеди какие-то слова, но нужна ли Богу такая исповедь? Вряд ли. Необходимо дать возможность человеку изменить направление мыслей, своим примером научить его вере и любви к Богу. Или другой пример. У человека еще нет веры, а его силком тащит креститься. Так скорее рождаются воинствующие атеисты, чем искренние христиане. Молодое вино тоже нужно наливать в новые мехи. В противном случае, начав бродить, оно порвет старый ссохшийся кожаный мешок. И мехи разорвутся, и вино выльется. Человек, если он внутри себя пока ветхий, он никогда ничто новое не примет. Иными словами, эгоист, привыкший жить по своим прихотям и капризам, не сможет стать христианином, потому что христианство предполагает труд и добровольное самоограничение человека. А пока человек живет по законам джунглей, кто сильнее, тот и прав, всякие внешние потуги будут бесполезны и даже опасны. Нужно, чтобы человек сам пожелал нового. Нельзя ему это новое навязывать. О христианстве можно и нужно ненавязчиво рассказывать, но насильно заставлять человека участвовать в духовной жизни нельзя. До свидания. Храни вас Бог.
Пост являлся одним из столпов религиозной жизни иудеев. Иоанн Креститель был строгим постником и, конечно, приучил к постничеству своих учеников. Фарисеи также соблюдали все положенные и установленные обычаем посты, поэтому некоторые из приходивших ко Христу приводили их в пример и винили Спасителя за то, что ученики его не постятся наравне с теми, спрашивая, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Отвечая на поставленный вопрос, Христос приводит известные образы иудейской свадьбы. В течение недели после бракосочетания супруги непрерывно пировали и веселились, приглашая близких друзей, которые именовались детьми брачного чертога. Правило раввинов гласило: «Все присутствующие на брачном пире освобождаются от соблюдения всех тех религиозных правил, которые уменьшают радость и веселье». И, следовательно, гости брачного пира были освобождены от всякого поста. Поэтому, сравнивая себя с женихом, а своих учеников с ближайшими друзьями жениха, Спаситель замечает, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Блаженный Феофилакт пишет, что своими словами Христос говорил им, «Ныне я жених, нахожусь с ними, и потому они должны радоваться, а не поститься. Но когда я буду взят из всей жизни, тогда, подвергаясь напастям, они будут и поститься, и скорбеть». Таким образом, Спаситель возвращает посту его изначальный духовный смысл. Когда рядом Господь, радость от встречи и общения с Ним заставляет забыть обо всем. Но когда закончится пребывание Христа с учениками, для них наступит время поста. Желая показать, что Он не налагает бремени поста на учеников, еще не укрепившихся в вере, Христос приводит следующий пример. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая дерет от старого, и дыра будет еще хуже». Новая, то есть небеленная ткань, садится после стирки, и, значит, заплата из нее еще больше тянет и, следовательно, совсем разрывает старую ткань. Ефимий Зигобен замечает, что этим примером Спаситель желает сказать, целость небеленного куска, как крепкая и жесткая, возьмет и оторвет от старой одежды, и дыра будет больше. Поэтому и я, желая исцелить слабость учеников, не возлагаю теперь на них суровости и тяжести поста, чтобы они еще более не ослабели, не будучи в силах нести возложенное. Но снисхожу к немощи их, пока они не возобновятся Духом Божиим». Приводя другой пример, Христос говорит, «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». В древности люди хранили вино в шкурах, а не в бутылках. Мех представлял собой вместилище для вина, мешок, изготовляемый из цельной кожи ягненка, барана или вола. Когда молодое вино наливали в мехи, оно все еще бродило, и газы давили на стенки шкуры. Новые мехи были эластичны и под давлением растягивались без всякого вреда. Старые же со временем грубели и теряли свою гибкость. И если в них наливали новое, еще не перебродившее вино, они не растягивались и могли разорваться. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, говоря о настоящем, Христос вместе предвещает и будущее, именно то, что ученики Его впоследствии обновятся. Но доколе этого не будет, дотоле не должно возлагать на них никаких строгих и тяжких заповедей. Кто прежде надлежащего времени, говорит Христос, предлагает людям высокое учение, тот и в свое время уже не найдет их способными следовать ему. Это зависит не от вина, не от мехов, в которые оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих. Этими словами Спаситель также наставляет своих учеников, дабы они обращались с великой кротостью с теми, уверовавшими во Христа людьми, которых позже они примут в число уже своих учеников. Господь научает нас, дорогие братья и сестры, тому, что вся жизнь христианина основывается на личных отношениях с Ним. Ведь только от живого присутствия жениха зависит, будут ли поститься сыны чертога брачного, потому как именно в нем мы живем. Разумеется, без внешнего не может быть внутреннего, но лишь наша любовь ко Спасителю определяет меру внешних подвигов и способность радоваться истинной радостью.
Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Иоанновы ученики, как еще несовершенные, держались иудейских обычаев, поэтому некоторые из приходивших ко Христу представляли их в пример и винили Его за то, что ученики Его не постятся наравне с теми. А Он говорил им: «Ныне Я, жених, нахожусь с ними, и потому они должны радоваться, а не поститься. Но когда Я буду взят из сей жизни, тогда, подвергаясь напастям, они будут и поститься, и скорбеть». Называет себя женихом не только потому, что обручал себе девственные души, но и потому, что время первого пришествия Его есть время не плача и горя для верующих в Него, и не тяжелое бремя, но успокаивающее нас крещением без дел закона. В самом деле, что за труд креститься? И однако в этом легком деле обретаем спасение. Сыны чертога брачного – суть апостолы, потому что они сподобились радости Господа и соделались причастниками всякого небесного блага и утешения. Можешь понимать и так, что всякий человек, когда совершает добродетель, есть сын чертога брачного. И доколе имеет при себе жениха Христа, не постится, то есть не оказывает дел покаяния, ибо зачем каяться тому, кто не падает? Когда же отымется от него жених Христос? Когда, то есть, он впадет в грех, тогда начинает поститься и каяться, чтобы уврачевать грех. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Как небеленая, то есть новая заплата, по своей твердости только раздерет ветхую одежду, если будет пришита к ней, и как новое вино по своей крепости разорвет старые мехи, так и ученики мои еще не окрепли, и потому, если обременим их, мы через это сделаем им вред, так как они по немощи своего ума похожи еще на ветхую одежду. И так не следует возлагать на них тяжелые заповеди поста. Или можешь и так понимать? Христовы ученики, будучи уже новыми людьми, не могут служить старым обычаям и законам.
Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел различает два вида печали, которая может посещать человека: печаль ради Бога и печаль мирская. О чем же идет речь? Печаль мирская – это результат того, что мы слишком привязаны к земному и испытываем внутреннюю неудовлетворенность от того, что не можем добиться успеха в наших делах. Она посещает нас, когда мы теряем что-то для нас ценное и, как нам кажется, важное, однако совсем не обязательное с точки зрения спасения души. Это может быть материальное благополучие, разного рода наслаждения, признание окружающих, близкие люди, на которых мы чрезмерно сосредоточены. Лишаясь этого, человек впадает в депрессию, уныние, апатию и тоску. Он неизбежно начинает роптать на Бога, который, по его убеждению, является виновником его потери. В обиде он закрывается от Творца и лишает себя таким образом его благодати. Закономерно, что такая печаль отнимает у души жизненные силы. Она словно иссушает ее. Поэтому и говорит апостол, что мирская печаль производит смерть. Совсем иначе воздействует на душу печаль ради Бога. По словам отцов церкви, это раскаяние в совершенных грехах, которые разлучают нас с Творцом. Такое сокрушение неизбежно рождает в душе желание пересмотреть свою жизнь, исправиться, приобрести именно это состояние апостол Павел и призывает сегодня всех нас. Ведь печаль ради Бога и новый образ жизни, который является ее прямым следствием, привлекает в наше сердце божественную благодать, наполняет душу свежими силами и является на самом деле источником подлинной духовной радости.